очень часто образование, но очень редко слышится в этом про детей. И чем мне нравится «Учитель России», что это разговор именно про ребенка. Потому что, ну, это те люди, которые в итоге получат это образование, mm-hmm. и важно, чтобы они могли повлиять на него.
Дорогие слушатели, добрый день. Это подкаст «Агенты перемен» проекта «Реформ». Подкаст о россиянах, которые воплощают свои мечты и строят страну будущего. У микрофона я, Полина Колесниченко. И сегодня у нас в гостях Лена Болотова, куратор учителей программы «Учитель для России». Лена.
Добрый день.
Лена сейчас находится в городе Салехарде, это Ямало-Ненецкий автономный округ. Как дела? В Ямало-Ненецком автономном округе?
В Ямало-Ненецком автономном округе уже как месяц зима, вот. Так что дела хорошо и умеренно прохладно.
То есть у вас сейчас не закрыты школы, да?
У нас сейчас каникулы, они длятся две недели, хотя должны были длиться одну неделю, но в связи с пандемией их немножко увеличили. Вот. Со следующей недели все планируем выходить очно в школу.
Я вот сейчас упомянула, что ты куратор в программе «Учитель для России». Скажи, пожалуйста, что это вообще такое?
«Учитель для России» — это общественная инициатива. Ох, сейчас я тут с фактами, конечно, на этот могу
набрать. Ты можешь сказать в целом, что это такое, и что это такое для тебя? Как она появилась в твоей жизни?
Да, это общественная инициатива, и главная миссия вообще программы «Учитель для России» — это преодоление неравенства в образовании. Это программа, которая привлекает молодых людей, не обязательно с педагогическим образованием, и совместно с Высшей школой экономики дает им пройти курсы профпереподготовки и потом выйти работать в школу. Для меня «Учитель для России» — это... Ой, много всего на самом деле. Для меня это сейчас это любимая работа. Вот, я прям рада, что я здесь.
Ты говорила про какие-то неравенства в образовании. Что это такое?
Да, к сожалению, так сложилось, что у детей в нашей стране нету равных возможностей, равного доступа к качественному mm-hmm. образованию. Просто потому, что кто-то родился в маленьком селе, а кто-то родился в большом городе. И у условного ребенка в Москве намного больше возможностей, чем у ребенка из села в Тамбовской области.
Как житель Москвы подтверждаю. Это так. А как ты пришла в «Учитель для России» в УДР?
О, это было интересно. Получается, я была 2 года участницей программы, а сейчас стала куратором. Я уже иногда думаю, что я подменяю, в общем, смыслы, потому что очень, долгий какой-то путь. Вот. Но я заканчивала университет, когда у меня с друзьями была своя марка одежды небольшая. Вот. И мы уже начинали думать о том, что было бы прикольно с детьми заниматься. То есть шить вместе с детьми. И периодически, когда я ездила к себе домой, я из республики Коми, из города Сыктывкара, я там занималась с детьми, вот, и это очень прикольно и мило. И моя какая-то вообще большая идея, пока я жила в Петербурге, была в том, чтобы уехать в регион и делать там что-то хорошее. Ну, в моем случае это республика Коми, я все еще на пути туда. У меня смешанные чувства по отношению к моему школьному образованию, потому что у меня была очень классная художественная студия, в которую я ходила, и она была вместе с моей школой, в общем, сосуществовала. Вот. И в целом у меня плюс-минус положительные впечатления о своем школьном опыте, вот. Но периодически какие-то очень странные вещи происходили в школе. В 9 классе я сбрила висок. Вот. Я училась хорошо в школе, но у меня родители вызвали на совет ОПДН. Вот,
по делам несовершеннолетних?
Да, пришел папа, блин. И такой, и там был разговор про то, что так нельзя и все такое. Но это же странно, это совершенно не имеет отношения никакого к учебе и так далее. Вот, но при этом у меня были хорошие учителя. Ну, в общем, очень так сложно как-то. Вот, и все это что-то как-то думалось, и я прочитала про программу. И поняла, что, может быть, это то, что мне нужно. И в итоге получилось попробовать. И я оказалась в Калуге, я работала в Калуге, преподавала мировую художественную культуру, искусство и технологии у девчонок. Вот, было хорошо.
А чем калужская школа отличалась от твоей? Ну, не только, я имею в виду, здание, не только там, что люди разные, отчества у них разные, а про подход, про атмосферу, про преподавание.
Ну, кстати, что смешно, моя школа в Калуге была построена ровно по тому же проекту, что и та школа, в которую ходила я. То есть здания были идентичные. Единственное, что мне хотелось привнести в ту школу, в которой я уже работала в Калуге, и что было в моей, в Сыктывкаре, из-за того, что художественная студия у нас прям в школе была, у нас классно выглядела школа, постоянно висели детские работы везде. Вот, этого было чуть меньше в Калуге. Вот, но мы как могли, вот эти 2 года работали над этим. Вот. Ну, к сожалению, на самом деле, я не могу сказать, что они прям сильно различались. И получается, ну, у меня небольшой разрыв, я, получается, вернулась в школу через 5 лет после того, как ее закончила. Вот, ну, все было так же, ну, дети по тем же учебникам учатся и так далее. Но проблема в том, что мир за эти 4 года изменился катастрофически.
А в чем это было заметно? То есть школа явно не догоняла в чем-то?
Я вообще не уверена, что школа когда-то может прям догонять и быть максимально современный, да, немножко придется все равно отставать, но некая стагнация чувствуется во всем. Хотя мне кажется, что важно, учителя в школе в Калуге в моей уже говорили про ВГОС, про важность там развития гибких навыков у детей, про важность групповой работы. Я не помню такого у себя в школе, вот.
В интервью Министерству образования Калужской области ты говорила, что в школе сейчас есть 3 проблемы. Это несоответствие современным реалиям, ну, видимо, это мы только что обсудили, отсутствие дифференциации и отсутствие качественной системы обучения педагогов и административного корпуса. Вот это уже звучит непонятнее. Можешь, пожалуйста, на примерах рассказать что-то о них?
Дифференциация, ну, в общем, мы все супер разные приходим в первый класс, а в 11-м нам всем одинаково нужно сдать одинаковое ЕГЭ. И вообще, на самом деле, наши умения, наши какие-то желания могут лежать далеко за пределами ЕГЭ. Ну, короче, детей всех учат одинаково по одной схеме, ну, по одной системе. Было бы классно, чтобы каждому ребенку у преподавателя был ресурс индивидуально помочь, индивидуально выстроить его образовательный маршрут. Когда я работала в школе тоже учителем, и у меня были большие классы по 30 человек, и нагрузка достаточно большая, при всем моем желании там делать разные рабочие листы или еще что-то, это очень как-то мелко было. Вот. И просто в итоге мы получаем потом результаты, когда, я не знаю, в 9 классе детям нужно сдавать ОГЭ, а они еще таблицу умножения не помнят. Вот.
Просто... Что?
Да, ну, это бывает, потому что эта ступенька где-то пропустилась, а дальше следующая тема, и мы, короче, идем, это где-то выпало, и, соответственно, выпадают все следующие темы. А если бы была эта дифференциация, можно было бы сесть конкретно с ним, там, в 3-4 классе, я сейчас точно не помню, когда таблица умножения приходится, и проговорить с ним, дать ему там не 2 урока на таблицу умножения, там, образно, да, а 5, чтобы ему потом было легче двигаться. Но, к сожалению, если это делается, то очень какими-то маленькими шагами, а в большинстве случаев не делается. А про работу с учителями, с управленческим корпусом, ну, я пока работала в школе, у нас у учителей периодически приходили учить. Вот, и, к сожалению, я не увидела это эффективным в самом, как бы, подходе. То есть, если мы хотим, чтобы учитель пошел учить детей, и его подход был деятельностным, да, чтобы дети работали, то мне кажется логичным тогда прийти к учителям и их обучить в таком же подходе. Но на данный момент учителя чаще всего учатся в формате лекций и так далее. Но, что, кстати, интересно про неравенство. Если честно, на Ямале, и здесь немножко иначе это все устроено. И мне кажется, чуть-чуть более Я, в общем, здесь увидела, что некоторые современные форматы, правда, применяют. Я пока не понимаю, с чем это связано, вот, но это прикольно. Здесь как раз-таки вкладываются очень сильно и в управленческие команды, стараются вкладываться в учителей. Чуть меньше это чувствовала в Калуге.
Да, кстати говоря, про Калугу. Можешь, пожалуйста, вспомнить свой первый день в этой школе? Что тебе там из него запомнилось?
Первый день. В школе я была до этого, когда устраивалась на работу и все такое. И первый день, это было 1 сентября, были линейки. Прикольный день, на самом деле, вообще, 1 сентября. Он очень, такой интересный, потому что в новой роли приходишь, еще пока ничего не понятно. Мой первый урок, который я запомнила, был с 9 В классом. Но когда я пришла работать в школу, мне только-только исполнилось 22, я выглядела как 11-классница. Это очень интересно, потому что понимаешь, что тебе сейчас нужно будет выстраивать границы, и пока еще непонятно, получится, не получится. И у меня было ощущение, то есть если там... Буквально во вторую четверть я уже заходила и такая, я работаю в этой школе, это моя школа. То есть я могла говорить ля-ля-ля там друзьям в нашей школе. То до этого я пришла в новое пространство для себя, которое было чужим пока еще для меня. Вот, было немножко, конечно, страшно, непонятно, получится, не получится. С кем-то классно получилось работать, все 2 года было хорошо. С кем-то было сложно, от каких-то классов я плакала на перемене. То есть не было такого, что я пришла, и все дети такие: «О, ура, Елена Владиславовна пришла!» Или наоборот, очень все было супер по-разному. Когда, я не знаю, есть параллель 8 классов условный, там 3 класса, и ты подготовишь один урок, и он будет супер разный для каждого из этих классов. Разным детям нужен разный подход, разным классам нужен разный подход. Кому-то интересна одна форма работы, кому-то другая, вот.
То есть ты провела с ними 2 учебных года. Каково тебе было выпускать свою параллель?
А был коронавирус. И я не увидела своих детей в конце. Долго было чувство какой-то незавершенности. Я не знаю, мне кажется, что я нашла какую-то здоровую дистанцию. То есть я была вовлечена, в то, что происходит, но, в общем, это не было болезненно в конечном итоге. Возможно, это из-за того, что у меня такой предмет, который бывает раз в неделю — мировую художественную культуру, искусство и технологию девчонок. Я вела во всех классах с 5 по 11, только по разу в неделю.
А технологию парней тебе когда-нибудь хотелось вести?
Обычно технологию, разделяют, хотя последние годы стали сливать, и даже учебник...
Серьезно?
Да, и даже учебник, если открыть по технологии, то он будет общим. Я уже вела, у нас учебник был общий, но классы делили по-прежнему. Сейчас просто технология очень сильно уходит в проектную деятельность, меньше разделений идет. Суперспокойно. Единственное, у меня не было навыков вести технологию у парней, там, станки и все такое, но если в плане шитья, окей. Вот.
Я помню... У меня, например, была технология, сколько, получается, лет назад? Около 8 лет назад, в 5 классе. Там тоже занимались, по сути, проектами. У нас была задача украсить как-то, допустим, футболочку, какую там аппликацию сделать, сшить юбку, сшить фартук. Потом, когда начиналась в 4-й технологии уже в кулинарии, то приготовить вместе с кем-то салат какой-нибудь забубённый по-своему. Но это же тоже проектная деятельность. То есть это разве появилось только сейчас, или это какое-то преобразование произошло?
В 5 классе чистая проектная деятельность, проектная, прям там есть в конце года блок, когда дети сами придумывают, девочки в моем случае шьют что-то. По тому учебнику, по которому я преподавала, Симоненко, там не было разделения. Там в одном учебнике было, как сшить фартук и как обработать дерево. Учебник сам... предполагал, что это просто курс целиком, где сначала вы там пошили, потом вы порезали из дерева, потом вы еще что-то сделали. В конце проект.
А изменилось у тебя отношение к учителям за всю твою жизнь? Открылись ли тебе какие-то тайны, может, или стали ясны какие-то поступки?
Ну, мне повезло в школе с учителями, у меня, ну, то есть мы общаемся до сих пор, и когда я приезжаю домой в Сыктывкар, я обязательно захожу к ним. Когда я шла в школу, мне было непонятно, почему так. Ты такой приходишь и пышешь энергией, и думаешь, да вот, можно же прийти домой после школы, я не знаю, там, почитать, смотреть курсы на Арзамасе, это придумать, как из них сделать урок, и то, и сё. А вообще можно, я не знаю, там, пригласить на живую библиотеку какого-нибудь своего друга из Швейцарии, ну, короче. Но за 2 года я увидела, как учителя пашут, как лошади просто. Вот, и очень мало поддержки вокруг. Я как-то начала понимать мотивы. Я начала понимать, почему учитель орёт на детей. И для меня, как бы, я до сих пор это не принимаю и считаю, что так не должно быть. Но когда это встречается там с реальностью и конкретными людьми, я просто видела конкретных учителей в школе, у которых 36-38 часов нагрузка, это, то есть ты 36 уроков ведешь, потом тетради проверяешь и все такое. И на самом деле в тот момент, когда этот конкретный учитель приходит в класс и говорит, сели, встали, открыли тетради и все такое, я как бы понимаю, почему так происходит, потому что ну, у тебя просто нет ресурсов, ты работаешь так 20 лет. И, к сожалению, короче, это вот так. И очень редко кому удается не выгореть в этом всем и как-то не сделать этот шаг в очень простые какие-то истории, что дети меня не слушаются, накричу, все начнут слушаться.
Ну, а в «Учителе для России» есть какие-то курсы или место, где можно получить навыки, чтобы избежать такой профдеформации?
Да, конечно. Кураторская поддержка в течение 2 лет супер спасает и помогает, во-первых, постоянно рефлексировать, что ты делаешь, почему ты делаешь. А во-вторых, на летнем институте дают какие-то конкретные навыковые истории, там, управление классом. Ну, дети на уроке не будут сходить с ума, если им интересно на уроке. Вот. То есть часть проблем решается методикой, а часть проблем решается просто тем, что ты определяешь правила изначально, которые понятны детям, тебе, и дальше вы работаете.
Ну, понятно, да.
Ну, так выглядит в идеальном мире, это не всегда так, конечно. С этими инструментами гораздо легче работать.
У вас на сайте написано, что «Учитель для России» — это программа для тех, кто хочет развивать страну через образование. Можешь, пожалуйста, пояснить, это же не просто громкие слова. Как вы планируете развивать страну через образование?
Ну, вообще, образование решает кучу всяких социальных проблем. Мне, я сейчас, чтобы не говорить слово «я читала исследование», а мне коллега один, социальный педагог, прям, ну, просто показывал исследование, в котором видна прямая корреляция от уровня образования человека до того, что с ним может случиться в криминальном плане. И там после какой-то планки повышения, там, я не знаю, если у тебя магистерская степень, то возможность того, что тебя убьют, она ниже становится. Ну, короче, это очень все взаимосвязано. На образовании очень много чего держится. Мне кажется, если решать какие-то проблемы в самом начале с конкретными детьми, то в будущем мы получим более здоровое, крепкое какое-то общество.
То есть вы просто представляете, ну и понимаете сами по себе, что вот мы сейчас повлияем как-то на детей, и потом, возможно, все станет лучше. Или у вас есть какой-то прям план действий разработанный по восстановлению страны, по развитию страны?
Поднять Россию с колен, нет, такого я не видела. Вот, мы все-таки больше мыслим конкретными людьми, конкретными детьми от того, насколько качественное образование получит конкретный ребенок, от того, насколько он реализуется и будет счастливее, вот, зависит от того, насколько там будет счастливее и вообще все будет классно здесь.
Ну, то есть вы конкретно от человека идете, это очень хорошо.
Ну, да. Потому что...
То есть не человек под программу, а программа под человека.
Ну, да, да.
Ты же тоже сдавала ЕГЭ, получается.
Да, я сдавала ЕГЭ.
Но это вот как ты считаешь, как ты как педагог считаешь, это скорее удобно и хорошо, ЕГЭ, или страшно и излишне?
У меня нету на самом деле какого-то решения, потому что я не вижу... я не вижу эффективного альтернативного пути для такой большой страны, как Россия. Вот. Если бы я его видела, то да. Ну, то есть, если каждый вуз проводит свои вступительные испытания, то мне страшно представить бедного одиннадцатиклассника, который носится между, я не знаю, Петербургом, Москвой и Казанью, пытаясь поступить в там 5 вузов, сейчас, по-моему, можно выбирать, не знаю, там, в 3-5 вузов, не успевает ничего сдать. А ЕГЭ — это тесты. Ну, вот я сдавала литературу, но это... Ты просто натаскался, начитал и сдал, вот.
Можно ли расширить,
да,
тогда ЕГЭ?
Да, какие-то, это, ну, может быть, там, то, что произошло с русским языком в ОГЭ, когда ребята сдают зимой сочинения, и там есть часть, когда они говорят, там нужно рассказать что-то про текст, пересказать текст, но сейчас точно не скажу. Стрессово ли ЕГЭ, да, стрессово, до сих пор стрессово. Ну, то есть я себя помню, когда ты думаешь, что ну все, сейчас я не сдам ЕГЭ, и все, моя жизнь закончится на этом примерно. Вот. Ну и также я видела детей, с которыми работала сейчас, которые просто были в мандраже уже с 1 сентября в 11 классе, потому что как будто бы решалось все. Хотя это не так.
А расскажи немного, пожалуйста, о своем 11 классе. Как он у тебя проходил?
О, блин, хороший вопрос. 11-й... Я почему-то 11 класс помню не ЕГЭ, а каким-то... Сейчас.
Ночным кошмаром.
А, ну это да, есть такая история. Нет, как будто школа что-то куда-то сместилась, потому что какие-то друзья появились, вот это все. Да, я поступила по Олимпиаде, потому что в университет, в который я поступала, технологии дизайна в Петербурге, они проводят Олимпиаду. Но там было смешно. Как бы она прошла, мне пришел сертификат, а я что-то не поняла, что можно уже не париться, и продолжала париться. Вот, я сдавала литературу, русский, математику, и все на самом деле, потому что дальше должны были быть творческие композиции, рисунок, живопись.
На что ты опиралась в процессе подготовки?
Ну, у меня был репетитор точно по русскому литературе. По математике не было, потому что у меня по математике было нормально все в школе. Ну, я помню, что просто, да, в школе большей частью мы сидим, решаем там тесты. Дома тоже тесты, вот эти вот книжки такие, типа ЕГЭ. Я просто потом приехала поступать, зашла когда в приемную комиссию, меня нашли и такие, ну, выбирайте факультет. Я такая, в смысле поступать? Они такие, так вы Олимпиада. И, короче, я такая, что? Вот. И это было очень смешно, как это можно было не понять. Вот. Я не помню какой-то муки именно в подготовке, я помню вот это ощущение, что если ты сейчас не сдашь ЕГЭ, ты не поступишь, и дальше как будто бы все. Ну, типа, нет альтернативы. Про альтернативу, к сожалению, никто не говорит.
А они есть?
Ну, мне кажется, что да. У всех очень высокий уровень тревожности. У родителей в этот момент как бы высокий уровень тревожности. И учителя, это тоже было интересно для меня, когда я пришла работать в школу, и вот наши девятиклассники сдавали ОГЭ. Я видела классных руководителей, которые просто переживают за каждого своего ребенка и сидят и ждут экзамена, потому что, ну, я не встречала в школе, во-первых, людей, которые ненавидят детей в своей, да, то есть они, может, как-то там...
В своей ты имеешь в виду какой? В которой ты училась или в которой ты учила?
В которой я учила. Это могут быть разные проявления, но я уверена была в любом своем коллеге, что... В тот момент, даже когда они кричат: «Ваня, ё-моё, ты почему дневник забыл?» Вот, после уроков это был разговор о том, что, блин, я переживаю просто за там Ваню, Петю, Олю, Колю, и хочу, чтобы у них все нормально было. Вот, и какой-то очень высокий уровень тревожности, и непонятно, какая альтернатива. То есть, как будто бы, если, значит, ты не сдаешь ЕГЭ, дальше все. Ну, вообще, непонятно, что дальше. Что делать? Какой следующий шаг? То есть по ЕГЭ ты понимаешь, что если я сдам ЕГЭ, я такой сдаю ЕГЭ, в университете показываю свой ЕГЭ, говорят, окей, принимаем, ты собираешь чемодан или не собираешь чемодан, остаешься там в своем же городе. И, короче, учишься с 1 сентября, и это понятный трек. А если ты не сдаешь ЕГЭ, ну там из моей школьной позиции... Я такая, кто же возьмет меня на работу без высшего образования? Отдохнуть год и вообще ничем не заниматься, да это вообще просто такого не бывает. Хотя сейчас я понимаю, что Вариантов миллион на самом деле. Можно год передохнуть, подготовиться чуть лучше и поступить там в тот вуз, который ты хотел, вот. Если не получилось.
Для кого-то это просто как потеря времени или еще один год сидения на шее у родителей.
Да, да. Ну, типа, и это тоже проблема на самом деле. У меня были одноклассники, которые, во-первых, не поступали в те вузы, в которые хотели, потому что понимали, что их родители просто не смогут, короче, помочь им, поддержать их финансово при переезде. И это, ну, ужасно.
Это грустнее, да, чем не сдать ЕГЭ, на мой взгляд.
Да, когда ты можешь, и ты в этот момент не рассматриваешь перспективу посидеть дома год, подготовиться, ну, у тебя нет такой возможности. Ты просто, короче, идешь работать, и все. Вот, к сожалению, это так.
А у тебя есть какие-нибудь идеи, как можно лишить ЕГЭ вот этой сакральности?
Ну, во-первых, говорить, да, мне кажется, если учитель зайдет в класс и скажет, блин, даже у меня в школе такое было, когда учителя заходили, говорит, блин, мы переживаем за вас, да, просто говорить о том, что да, мы переживаем. Родители, которые тоже не могут сказать, что мы переживаем, они придумывают какую-то другую форму, типа, вот, ты не сдашь, и вот, что будет, потому что страшно сказать, что там я твоя мама или твой папа, и мне тоже сейчас страшно за тебя. Этого же просто нет. Я вот часто провожу аналогию со своими родителями, когда меня звонит мама и спрашивает, Лен, ты сегодня поела? И я такая, мама, да блин! Если ты хочешь сказать мне, что я беспокоюсь за тебя, скажи мне, что я беспокоюсь за тебя. Но, пожалуйста, не надо спрашивать, поела ли я или еще что-то. Я взрослый человек. Мне кажется, что мы не умеем немножко проговаривать, что у нас внутри, и от этого очень большой напряг. Это один шаг, вот. А второй, ну, у нас получается школа, 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 потом бац, ГИА. Ну, хорошо, если есть тренировочная ГИА посередине года. Потом снова школа, 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 бац, ЕГЭ. Ну, то есть это очень стрессово. Ну, как стрессово сдавать диплом в университете, потому что с тобой этого никогда до этого не было, и с тобой не проговаривали это. Ну, там, и курсачи часто не защищают так же, как диплом. И ты, получается, получаешь этот опыт впервые, когда ты сдаешь диплом. Тут с ЕГЭ, мне кажется, то же самое получается. Но, опять же, у меня нету ответа сейчас готового, как сделать. Ну, какие-то шаги в эту сторону предпринимаются, да, тренировочные ЕГЭ или еще что-то. То есть снизить вот этот уровень стресса точно можно.
Наверное, тут еще нужно задействовать... И другой подход, то есть не устанавливать это суровейшее количество правил, камер, не знаю, не организовывать конвои, как будто ты на зоне.
А, ну вот этот момент, да, на самом деле момент прихода на экзамен, очень организовано все, ну короче, можно более френдли обстановку сделать, и всем станет чуточку спокойнее и легче.
Ну, можно ли, как ты считаешь?
Я думаю, что да. Ну, да, там же заходишь на ЕГЭ, там наблюдатель такой, типа, так, не сделать бы ничего лишнего, а то меня как наблюдателя сейчас наругают вообще все в диком напряге. Дети, наблюдатели, все, кто эту школу готовил к этому ЕГЭ. Это же целая эпопея. Как-то выдохнуть надо всем просто. Но это психологическая работа, и это работа, на самом деле, да, над механикой того, как это происходит. Потому что... Ужасно писать экзамен там 3-3,5 часа, сидя в неудобном помещении, в белой рубашке. Ну, короче, это жесть, правда. Вот.
Соглашусь.
Если бы можно было делать это в комфортной обстановке, то всем было бы легче.
А есть что-то в системе образования, ну, в целом, что надо изменить как можно скорее? Что-нибудь вот такое прям? Зудящие.
Ну, я думаю, что поменяв что-то одно, нет, но это просто должен быть комплекс решений. То есть работа с учителями, работа с управленческими командами, работа с родителями, изменение системы как бы преподавания. Да, когда мы реально работаем по ВГОСу, у нас реально деятельностный подход к работе в школе. Когда у нас школы нормально оборудованы, и на самом деле парты не стоят рядочком, потому что даже дети, потом выпустившись из школы, придут работать в Яндекс, не будут у них там стоять столы рядочками. Уже все, это закончилось давно. Должно поменяться все по чуть-чуть. и в комплексе. Ну, я вообще не думаю, что бывают такие волшебные решения, типа такое, меняешь что-то одно, и все такое, уть, и все стало классно.
Нет, ну можно же идти последовательно, да и в целом надо идти последовательно. Ну там, не знаю, может быть, отменить школьную форму в целом, как класс.
Угу.
Сделать менее репрессивной школу.
Да, да.
Подавляющей.
Но тут же вопрос, может ли быть в таком государстве, которое есть у нас сейчас, там демократическая школа.
Угу.
Ну, как бы, я не знаю. Отменить школьную форму, да, можно. Нужно. Вот. А может, где-то и не нужно. Ну, мне кажется, больше нужно отдавать прав на решение этого с самими детьми и родителями. Может, в какой-то школе дети придут и скажут, мы хотим форму. Ну окей, чуваки, вперед, вы хотите форму? Давать право выбора, вот это, мне кажется, вообще прорыв будет. И слушать реально. В тот момент, когда дети говорят, мне хотим форму. Попробовать реально ее отменить. Просто мне сейчас, я не знаю, мне не кажется, форма сейчас краеугольным камнем. Я очень мало видела в последнее время школ, которые прям... Вот. Очень часто образование, но очень редко слышится в этом про детей. Ну, и чем мне нравится учитель России, что это разговор именно про ребенка. Потому что, ну, это тот человек, кто, ну... Те люди, которые в итоге получат это образование, и важно, чтобы они могли повлиять на него. Вот.
Короче, нужно больше автономии предоставить.
Да.
А нужна ли разница в образовании по регионам? Должно ли оно отличаться в разных местах? Может, эта разница уже сейчас заметна?
Ну, я считаю, что да, оно может различаться. Ну, условно, вот я сейчас... На Ямале здесь есть специальные школы-интернаты для детей коренных народов Севера. То есть это дети, да, родители которых сейчас находятся в тундре, и дети оленеводов. И у этих детей там есть своя специальная программа в интернате. Они учатся в обычной школе с детьми там из поселка, в котором эта школа находится, или из города. У них еще есть там часть в интернате. И это прикольно, это как раз-таки про дифференциацию. Мне кажется, что контекст очень важно учитывать. Но важно при этом и учитывать, чтобы эти дети наравне там, с детьми из Москвы, Чечни, там, я не знаю, Новосибирска, Казани могли в равной степени поступить в университет во Владивостоке. Есть же какие-то простые вещи из серии там, вот, «Республика Коми». Может ли там коми-язык в школе, да, преподаваться? По выбору, да, окей, может быть. Ну, что ли коми-язык по выбору в Калужской области? Зачем?
Коми-язык.
Да.
Ну, а учитель для России предусматривает как раз вот эту вот разницу по территориальному признаку?
Ну, хороший вопрос.
Ну, то есть ты поехала, получается, с тем же набором навыков на Ямал, с каким ездила в Калугу.
А, нет, нужно учитывать контекст просто, да? Условно, если я работаю в Калужской области, и в моей школе есть дети-мигранты, и я преподаю русский язык, в этот момент я беру курсы там профпереподготовки от программы «Одинаково разные», ну, которая работает с детьми с миграционным опытом, да, для того, чтобы помочь своему пятикласснику, там, которому сложно сейчас с русским, до уровня там всего класса дотянуть свои навыки русского. Да, тогда мне нужно подготовиться к этому. Когда я еду на Ямал, и, допустим, у меня здесь, наоборот, работа с коренными народами Севера, то мне, наверное, нужны какие-то другие истории. Вот, и мне кажется, вот в этом разница. А не в том, что там, я не знаю, те, кто едет в Калужскую область, мы учим командообразованию, а тем, кто Новосибирск, креативному мышлению. А через 11 лет они встретятся в Москве и посмотрим, что будет. Вот. Просто учитывать контекст — это важно.
После окончания учебы в школе тогда возникает логичный вопрос, а что делать дальше? Мы выходим просто с программными знаниями, имеем именно их после ЕГЭ, там, складывать, вычитать логарифмы, мы все это знаем, а как, например, за квартиру платить или как переживать утрату близкого, мы не знаем. Что поможет по выходе школьникам? Как учиться быть взрослым?
Ну, да, я считаю, что школа должна быть суперпрактикоориентированной.
Да, но это не про нынешнюю школу, к сожалению.
Да, и решать задачи на проценты через, я не знаю, платежки, которые пришли к тебе в почтовый ящик, это классно. Ну, это, типа, реально полезно и понятно. Ну, я бы хотела, чтобы в школе было так. Ну, школа не должна быть тренировкой, да, школа должна быть прям, ну, жизнью. Было бы прикольно, если бы мы в школе реально это все не на каких-то теоретических моделях изучали, а правда пробовали в жизни. Что делать, если я, не знаю, моющим средством себе капнул в глаз? Я не знаю, ну пусть мне учитель по химии объяснит это. Это было бы прикольно, да. Но этим прикольно, кстати, образование, мне кажется, в началке там супер практикоориентировано все. Ну, как бы более практикоориентировано, чем потом мы полностью просто уходим в теорию и изучаем все в теории. Совершенно. Мы говорим там на уроках общества знания про политику и вообще совершенно не затрагиваем, а что происходит сейчас в мире. И это очень... Ну, так было со мной в школе. И это очень странно.
Ну, это может тогда просто уйти в пропаганду. А учитель должен оставаться беспристрастным.
Нет, ну, мне кажется, можно разбирать без ухода прямо в пропаганду, просто на каких-то более близких примерах. Вот.
Ну, если мне учитель будет доказывать, что у нас светское государство, при этом мы все понимаем, что оно далеко не светское. Но тут уже просто будет несогласие и не конфликт интересов.
Ну, короче, мне кажется, что можно подумать над тем, как это приблизить. Да, к сожалению, есть... Не к сожалению, вообще к ужасу моему есть... много о чем, к сожалению, в школе почему-то нельзя говорить. И, с одной стороны, это нигде не задокументировано, потому что если открыть в ГОС... и прочитать его. То...
Что открыть?
В ГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт. Там все очень миленько расписано, что и о том, и о сём, и, короче, все нужно. Но на практике просто встречаешься с какой-то стеклянной стеной, и, ну, если бы этого не было, было бы намного лучше.
А у тебя есть учитель с большой буквы «У»? Кого бы ты могла им назвать?
О, ну, у меня таких несколько учителей. И, опять же, не, вот из студии, в которой я училась в детстве.
Ну, я имею в виду не только, вот, знаешь, педагогов, а какого-нибудь мастера йоду, Юрия Шевчука, не знаю.
Нет, это немножко попугающе. Я сейчас понимаю, что даже когда я готовилась к урокам или еще чем-то, я больше все-таки ориентировалась на какие-то тенденции того, что сейчас происходит. Это не человек конкретный. Если сейчас это soft skills везде, то, ну, как бы это может быть ловушкой, да, что можно пойти сейчас в какую-нибудь странную сторону. Но мне кажется, что это верно, потому что так реально работает мир. Ну, то есть реально там... Google, Apple сидят и смотрят, а чё, какие у нас вообще, что в мире происходит. Мне кажется, учитель в этот момент должен тоже сидеть и смотреть, а что вообще в мире происходит. Вот.
Ну, хорошо, а может быть, тебя кто-то вдохновил из твоих тогда учителей, да, уже в школе? Или кого-то, или чьи-то ты навыки подмечаешь в себе, может, интонации чьи-то?
Ну да, какую-то, может, концептуальную рамку вообще на меня повлияли, да, педагоги, которые учили меня, потому что в той художественной школе, в которой я училась в студии, там супер всегда все было с пониманием и с вниманием как раз-таки конкретному ребенку. Урок был не для учителя, а урок был для, ну, каждого из нас. Ну, во-первых, мне кажется, мои учителя кайфовали просто от своей работы, и это важно. Классные задания, которые мы делали, там у нас живопись, композиция, рисунок, как везде было. Все вот это... В каникулы мы ездили на пленэры. Это когда вы едете куда-то и рисуете на открытом воздухе. Было чаще всего по русскому северу. Им кайфово. Они такие, мы летом едем на пленэр все вместе. И это прикольно. Просто рисуете все вместе. Что-то там это происходит в течение недели, там 10 дней, переезжаете из одного города в другое. И не знаю, и в этот момент моим учителям тоже классно. Они также с нами ходят на мастер-классы, экскурсии, что-то помогают нам рисовать и все такое. И я вижу, что там для этого человека это важно, и мне это важно. И это кайф. Это какие-то важные вещи, мне кажется, которые прям остались со мной.
И последнее. Можешь, пожалуйста, вспомнить песню, которую ты могла бы называть своим путеводителем? Песню, которая в тебе бы отзывалась?
Я не знаю, но мы часто, сейчас уже реже, с друзьями слушали Хаски. И у него есть, господи, как он называется-то? «Моя родина, моя любовь». Как поэма о родине, по-моему, называется. Ну, это типа, это правда, я понимаю, о чем он говорит. Моя родина, моя любовь, вид из окна. Монокартон, платье серым вожака. Моя родина, моя любовь, в каждом окне. Солдаты трущоб улыбаются мне. Моя родина, моя любовь, вид из окна. Монокартон, платье серым вожака. Моя родина, моя любовь, где я не попасть. Читаю стихи в автомат.
Это был подкаст «Агенты перемен» проекта «Реформ». У микрофона были я, Полина Колесниченко, и Лена Болотова, куратор учителей программы «Учитель для России». На связи! В записи подкаста была использована песня «Поэма о родине» исполнителя Хаски. Автор текста — Дмитрий Кузнецов, автор музыки — Толя Капитонов.